Отцепляю арбалет, снимаю с пояса сумку с магическими безделушками, снимаю вторую сумку, холщовую, где у меня лежит теплый свитер и которую я приготовил для рога радуги. Отстегиваю ремешки, удерживающие нож на ноге. Складываю на холщовую сумку все другие вещи, кладу в проход. Буду толкать перед собой, а то, не дай сагод, застряну из-за какого-нибудь арбалета посреди дороги и помру от голода. Огонек я выдрузил поверх всего хлама, дабы он освещал мне предстоящий путь. Я лег на живот и пополз, толкая перед собой свою немногочисленную поклажу. Приходилось извиваться, словно змея, и работать локтями и коленями, чтобы передвигаться с как можно большей скоростью. Огонек бил прямо в глаза, и пришлось уменьшить его свет до минимально возможного. Я полз, извивался и протискивался, обдирая себе колени и локти. В кишке нельзя даже голову приподнять, потолок навис прямо надо мной. Не хочу думать, сколько ярдов я вот так прополз. Едкий пот попадал в глаза, сверток, который я толкал перед собой, наливался тяжестью. Я уже пару раз успел проклясть тьму и свою глупость, заставившую влезть в каменную ловушку. Камень давил со всех сторон, вызывая приступы страха, грозящие повергнуть меня в глубокую пучину паники. Казалось, что воздух сгущается, становясь таким же твердым, как окружавший меня камень, и дышать становилось очень и очень трудно. В такие минуты мне приходилось останавливаться, закрывать глаза и считать про себя до тех пор, пока кровь не переставала греметь в ушах. Ярдов через 70, когда стало уже совсем не в моготу, а стены сузились настолько, что приходилось попросту ввинчиваться между ними, впереди забрезжил едва видимый тусклый свет. Я с еще большим рвением и усердием принялся продвигаться вперед. Последние 6 ярдов оказались особенно тяжелыми и стоили мне огромных усилий. Я едва не сломал ногти, впиваясь пальцами в скалу, дабы проползти еще хоть немножко. Даже думать не хочу, кто и для чего потратил свое драгоценное время на выдалбливание в теле земли такого ужасного прохода. Наконец, я оказался у разветвления. Прямо передо мной было рваное отверстие, ведущее туда, где есть свет. Кишка же поворачивала влево и уходила еще глубже, почти сжав стены и оставляя для прохода щель такую узкую, что через нее смог бы проползти не всякий таракан, что уж говорить обо мне. Из дыры, выходящей в зал, до пола было не более 2 ярдов. Первыми вниз полетели толкаемые всю дорогу вещи, а затем и я сам. Пришлось довольно сильно извернуться, дабы приземлиться не на голову, а на ноги, но я успешно справился с этой небольшой задачкой и очутился в ярко освещенном помещении. Оглядываться времени не было. Я поспешно собирал валявшиеся на полу вещи. Сумку через плечо, другую на пояс, нож на бедро, покрепче затянуть ремешки, арбалет за спину. Кажется, все. Теперь можно и осмотреться, благо впервые на ярусе я встречаю ярко именно это слово «освещенный зал». Довольно нелепая для эльфов и орков архитектура, нечто излишне прямолинейное, грубое и неказистое. На каждой из стен по большой каменной роже полуптицы, полумедведя. Рожи у этого скульптурного творчества, как всегда, недружелюбны, глаза ярко горят в свете магических светильников. Светильники наподобие моего огонька, но гораздо больших размеров. Горящие глаза привлекли мое внимание. Привлекли и больше не отпустили. У первой рожи они были зелеными, у второй — огненно-красными, у третьей — густо-желтыми, и у четвертой — глубокого цвета предгрозового неба. Ладони у меня враз вспотели, потому как глазки были ничем иным, как драгоценными камнями, каждый из которых совсем чуть-чуть уступал размерами моему кулаку. Если собрать все камушки, можно больше не работать. Можно обогатиться на 100 лет вперед, и цена заказа, те 50 000, что обещал мне Сталкон, если я притараню ордену Рог Радуги, покажется попросту смехотворной. Да за один такой камень карлики продадут мне половину своих гор. Сейчас я даже не раздумывал и, достав нож, подошел к ближайшей ко мне зеленоглазой морде. Всадив клинок между драгоценностью и обычным камнем, я стал действовать ножом, словно рычагом, и начал расшатывать гигантский изумруд. Драгоценность неожиданно легко поддалась и оказалась у меня в руке, а из пустой глазницы на пол просыпался зеленый водопад. Я даже забыл закрыть рот. В течение 10 секунд на пол высыпалось целое состояние из мелких, то есть теперь после камня глаза мелких, изумрудов. Они просом рассыпались по гладкому полу и искрились зелеными капельками в свете фонарей. Сунув глаз изумруд в сумку, я дрожащими руками принялся за сбор его мелких братьев. Меня не покидала лихорадочная мысль, что как только я очищу все глазницы от спрятанных в них сокровищ, то стану богаче иных королей. Возле головы с желтыми глазами начиналась деревянная лестница, ведущая прямо к потолку, где был люк. Именно так можно было выбраться отсюда. От собирания изумрудов меня отвлекла выросшая за спиной тень. Я совершенно неизящно, прямо с четверенек отпрыгнул в сторону, и на то место, где я только что стоял, опустился ятаган, звонко звякнув о мраморную плитку пола. Я обернулся, увидел своего почти состоявшегося убийцу и обомлел. В трех ярдах от меня стоял самый настоящий скелет. Он не принадлежал человеку, скорее орку, слишком широкий костяк, да и клыки соответствующего размера. В правой руке ятаган, в левый маленький круглый щит, в черных провалах глазниц горят мириады багровых искр, пробудившиеся магии. Тьма знает, каким боком держались его кости, но тварь бросилась ко мне. Вот уж не думал, что скелеты настолько проворны. Парень не уступал мне в скорости. Ятаган превратился в одно размытое пятно. Как я понял, невесть откуда взявшийся здесь страж намеревался напластать Гаррета на сотню маленьких ломтиков. Он едва не загнал меня в угол, но, на мое счастье, рядом была лесенка, и я принялся со всей возможной скоростью карабкаться вверх. Сейчас мне было не до драгоценных камушков, следовало спасать свою жизнь. Преодолев четверть пути тех 11 ярдов, что отделяли потолок от пола, я почувствовал, что лестница подрагивает. Бросил быстрый взгляд вниз и стал перебирать руками и ногами с удвоенной скоростью. Скелет не собирался останавливаться на полпути, отбросив щит в сторону и зажав в зубах ятаган, видок еще тот. Мертвец проворно карабкался следом за мной. Надо сказать, что лазил он намного проворнее, чем я, и на высоте 9 ярдов он меня настиг. Ничего не оставалось, как пойти на отчаянные меры. Я вцепился руками в перекладину, поджал ноги и, дождавшись, когда нас с противником будет разделять совершенно мизерное расстояние, что из сил опустил оба сапога на желтый череп. Мой противник рухнул вниз, ударился об пол и разлетелся вдребезги. Вниз спускаться расхотелось. А ну как меня будет ожидать еще один сюрприз? Нет уж, дудки. Фор всегда говорил мне, довольствуйся малым и никогда не ставь деньги выше собственной жизни. Старый вор и жрец Сагота, как всегда, прав. Я лучше буду следовать его советам и утешусь тем, что лежит у меня в сумке. Через минуту я оказался уже в привычной тьме пурпурно-серебряных залов 5-го уровня. Пришлось воспользоваться новым огоньком. Я осмотрел место, где очутился, и хмыкнул. Все, что не делается, к лучшему. Прямо из зала, куда я попал, начиналась галерея, ведущая к лестнице на 5-й ярус. Я не надеялся, что нежданно-негаданно попаду в залы шепота, оказавшиеся совсем не залами, а той самой галереей, что вела к 5-му ярусу. Разумеется, никто меня не предупредил о том, где я нахожусь, да и на картах указаний не было. Галерея сплошь черный мрамор с белыми крапинками. Мраморный пол, мраморные стены, мраморные колонны балкона по правую руку. Я подошел к краю и посмотрел вниз. Света едва хватало, чтобы увидеть пол находившегося там зала. «Ш-ш-ш!» — послышалось мне. Я остановился и прислушался. Да, уши меня не обманули, шипение было. Осмотрелся, но источника звука поблизости не обнаружил. Казалось, шипение раздается прямо в голове. Списав неожиданный звук, не на в меру разыгравшееся воображение и перестав обращать на него внимание, я продолжил путь. Еще шагов через 100 мне стало казаться, что между «ш» начали проскакивать едва различимые слова, но как я не напрягал слух, смысла их понять так и не удалось. Может, это какие-то странные шутки строителей? Надырявили стен, пустили сквознячков, вот они и шипят, словно беззубые демоны, заболевшие почесухой, или змеи, которых переехала телега. На мертвеца я наткнулся шагов через 20. Груда костей, вот и все, что осталось от человека. Хотя, постойте. У человека не растут клыки из нижней челюсти. Как и скелет, едва не порубивший меня в капусту, этот был или эльфом, или орком, но на мою счастливую звезду костяк не собирался на меня нападать. Шипение к этому времени сменилось сплошным совершенно непонятным бормотанием, будто говоривший набил рот горячей кашей. Новый покойник поджидал меня через 20 ярдов. За последующие 5 минут я насчитал 26 костяков, непонятно от чего умерших и непонятно, как здесь оказавшихся. Бормотание теперь уже настойчиво стучалось в мое сознание. Такое впечатление, что какой-то гад запихал мне в голову целый улей злых пчел, к тому же еще и умеющих произносить слова. Я смог выловить из нестройного гудения отдельные из них, вроде «кровь», «смерть», «умри», «мозг» и в том же духе. Скажем так, я слышал не те слова, что могли меня обрадовать. Это бормотание и участившиеся находки начинали меня заметно нервировать. Я запел незатейливую песенку, стараясь вытеснить голоса, но и это почти не принесло желаемого результата. Следующий покойник несказанно меня удивил. Это были не старые кости, а вполне свежий труп. Готов заложить душу, что этот парень еще несколько часов назад был жив, здоров и не предполагал умирать. Я видел его в Кротовьем замке вместе с Балистаном Паргайдом. Отсюда можно сделать вывод, что Лафреса со своими спутниками уже прошла по галерее и обогнала меня на несколько часов. Ловкая стерва. Но хоть с этим мертвецом было все более-менее понятно. Даже тупому даролистцу ясно, от чего помер этот парень. Несколько раз всадил себе ярд железа в грудь, то бишь покончил жизнь самоубийством. Рука до сих пор сжимала рукоять засевшего в груди кинжала. Довольно странно сводить счеты с жизнью, особенно без веских на то причин, не находите? Бормотание пульсировало в голове тупой болью. Я морщился, скрипел зубами и никак не мог понять, что за напасть со мной приключилась. Объяснение появилось немного погодя, когда из полумрака, разлившегося между двумя факелами, на меня выскочила фигура и схватила вашего покорного слугу за отвороты куртки. Я даже испугаться как следует не успел. Это был человек. Живой. Но вот с головой у него были явные проблемы. Как говорит незабвенный Кликли, колпак у парня съехал основательно. Этот тоже был слугой Паргайда. Волосы растрепаны, глаза безумны, челюсть трясется, руки ходят ходуном.
Ты! Спаси! Зло! Там зло! Оно ждет! Оно схватит меня!»
Человек выл и нес полную околесицу. Я попытался отцепить его руки от своей куртки, но не тут-то было. Парень прицепился, словно голодный клещ.
«А, — завыл он, — так ты из них! Ты тоже хочешь моей смерти!
Он стал подталкивать меня к балкону. Я, естественно, принялся сопротивляться. Мы застыли друг перед другом, отчаянно борясь. Этот спятивший гад выл, как стая облапошенных демонов. Я догадался боднуть его головой в нос. Парень от неожиданности ослабил хватку, я рванулся в сторону, закрутил его и оттолкнул. Видится год, я и не думал, что так получится, но сумасшедший отшатнулся, сделал несколько шагов назад, замер на самом краю балкона, закачался, пытаясь сохранить равновесие, и с отчаянным криком рухнул вниз. Послышался удар. Вот тьма. Один пыряет себя ножом, другой окончательно лишается разума. Какого здесь творится? Еще пяток шагов, и шепот победным хором взвыл у меня в голове, заставив рухнуть на колени и сжать голову руками. Меня накрыла волна мерзости и вселенского ужаса. Я услышал не только слова. Здесь было все, видение одно страшнее другого. Запах разложившихся трупов, вкус могильных червей на языке, ощущение, словно копаешься в животе у покойника. Голоса требовали, звали к себе и пели песнь, заставляя выть от ужаса и гремящей боли. Все чувства перепутались. Но все и вся кричала и жаждала моей смерти, призывала достать нож и всадить себе в горло. Песнь гремела, звучала и мягкими скользкими пальцами настойчиво теребила разум. С каждым словом, с каждым аккордом пробудившегося шепота все новые и новые ужасы проникали мне в уши, вставали перед глазами, ощущались на языке. Теперь я понимал, что попал в зал уснувшего шепота, но сделать уже ничего не мог. Голоса оказались сильнее меня, и я медленно и неотвратимо сходил с ума. Хотелось сделать несколько шагов и прыгнуть с балкона вниз, или разбить себе голову о стену, или взяться за нож. Сделать хоть что-нибудь, но прекратить это. Рука сама, помимо моей воли и едва теплящегося сознания, потянулась к рукояти ножа. Видится год, я пытался бороться, но эта борьба была равносильна попытке прутиком разбить каменную глыбу. Голоса требовали умереть, и им нельзя было не подчиниться. Как и в Харьгановой пустоши, Вальдер едва-едва прошептал. помогу». Голоса взвыли в унисон с льющейся песней и внезапно отдалились на самую границу слышимости. Рука вновь стала послушной. «Быстрее, Гаррет! Я могу подарить тебе лишь минуту! Большее теперь не в моих силах!» — сказал мертвый архимаг. Я рывком встал на ноги, отскочил назад, туда, где голоса еще не имели надо мной власти. Руки дрожали, но все же я смог быстро выудить из сумки заранее приготовленные хлопковые пробки и запихать их в уши. Бормотание вновь приблизилось и стало почти различимым. Еще 10 драгоценных секунд мне понадобилось, чтобы добыть пузырек с жидкостью, которая на пару минут нейтрализует любую враждебную магию. Я сорвал печать зубами и влил содержимое пузырька себе в рот. По языку растеклась горечь, желудок запротестовал и вздрогнул, едва не заставив меня вывернуться наизнанку. Пришлось сделать усилие и удержать влитую в себя дрянь. «Все, больше не могу», — произнес Вальдер, и созданная им плотина, вздрогнув, рухнула. Голоса вернулись, но сейчас это были всего лишь голоса, говорившие мерзости, не подкрепленные видениями. Горькая жидкость действовала, но надолго ли? Отбросив все сомнения и колебания, я ринулся вперед, надеясь пробежать галерею до того момента, как защитная магия ослабнет настолько, что шепот голосов вновь обретет силу. «Убей себя! Иди во тьму! Умри! 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 Убей! Кровь! Убей!» В бессильной ярости шептали голоса. «Остановись! Подожди! Умри! Это так легко!» Я не обращал на шепот внимания и, стиснув зубы, несся вперед и только вперед. Постоянно приходилось перепрыгивать через лежащие на полу кости. Я наткнулся еще на двух людей Балистана Паргайда, но где же остальные? Почему не видно трупов? Неужели Лафреса и с шепотом смогла справиться? Голоса почувствовали слабину, придвинулись, зашептали, грозя всеми кошмарами и всей болью мира. Пришлось приложить усилия, чтобы не остановиться, и продолжить бег. Горечь на языке постепенно пропадала, и возвращался шепот. Последние 5 ярдов галереи я пролетел 3 огромными прыжками, без всякой защиты от магии. Голоса победно взвыли, впились в мозг, но я уже преодолевал последний ярд, и шепот не успел связать мой разум сетями безумия. Я попросту вылетел из галереи в зал, и тут же стало тихо. Медальон Кликли обжег кожу холодом, и я, так и не успев понять, что же со мной произошло, со всей дури врезался в графа Балистана Паргайда. Пришлось немного полежать, похватать ртом воздух и дождаться, пока из глаз не исчезнут искры. Столкновение выбило из меня весь воздух и заставило рухнуть на пол. Проклятый Балистан Паргайд, так не вовремя попавшийся мне под ноги. Его милость, а также один из его воинов, замерли, превратившись в статуи. Оба казались вырубленными из мутного льда, да еще изрядно присыпанного инеем. Я приблизился к ним и осторожно дотронулся до руки. Пальцы обожгло холодом. И вправду лед. Кто-то добренький, шутки ради, превратил слуг хозяина в ледяные статуи. Нелепый, но абсолютно заслуженный конец для одного из могущественнейших лордов Фолиостра и слуги хозяина. Из-за Балистана Паргайда я не сразу обратил внимание на серпантин лестницы, вгрызающийся в пол и ведущий на 5-й ярус. Ну что же, очередная веха пути пройдена.